«Цена победы».
Гергер Бигер, автор доктрины «Вечный лед», не церемонясь срывал такие фразы всевозможных авторов, чтобы варить из них собственное учение. Свирепый пророк становился тихим и задумчивым, когда гулял со своим учеником по горному лесу. Произнося монологи, Гербигер постоянно что-то собирал – травы, почки, ягоды, а затем у себя на кухне готовил из них супы, отвары и жаркое из корней и заставлял Гитлера есть. Поэтому больше 3 дней Гитлер в гостях у Гербигера не выдерживал. Он как-то признался Гессу, что, оставшись на 4-й, начал испытывать зверское желание приготовить себе завтрак из самого пророка. Но это были не единственные мучения. Ганс Гербигер отказывал своему ученику в серьезных теоретических беседах, пока тот не прекратит махать руками. «Ты мелешь воздух, как мельница, перемалывая собственную энергию, дробя ее впустую. Руки должны быть замком, глаза — щупальцами, голос — извержением, оплодотворяющим толпу», — внушал Гербигер, в очередной раз ставя Гитлера перед низенькой обшарпанной стенкой террасы, опасно нависающей над пропастью. «Там, там!» — тыкал он пальцем вниз. «Там, Германия, туда говори!» Гитлер говорил, изо всех сил стараясь унять руки. Однако тут же начинало метаться остальное тело, и пару раз он едва не навернулся с 200 метров. Наконец Гербигер плюнул, и тогда появился ящик. Внешне он был похож на высокую узкую трибуну. Встав в него, Гитлер начал говорить, думая, что стенки только ограничат разгул его рук, и внезапно взвыл от боли. Стоило ему только привычно податься назад, как в спину и пониже, что-то впилось. Он дернулся было в бок, и правое плечо точно прошило. Весь ящик изнутри оказался утыкан жуткими тонкими иглами, позволяющими, как позже выяснилось, двигаться только рукам и только по заданной траектории. А лучше было вообще держать их замком там, где мужчине положено. Нет, Гербигер не ошибся, предпочтя этого парня остальным. Весь белый и мокрый от напряжения и боли, он упорно раз за разом помещал себя в эту инквизицию и достиг результата. Вскоре ящик был отменен и отправился в сарай до следующего клиента, а в тело Гитлера точно вставили штырь. Гербигер, правда, называл это по-другому. Он говорил: «Вот теперь, Адольф, ты пустил корни, и тебя пришлось бы корчевать. Но еще поглядим, отыщется ли такой садовник теперь, когда я начну учить тебя по-настоящему». Гитлер менялся, когда начинал говорить, это замечали все. Но в остальном оставался прежним. Мелкий себелюбец, честолюбивое ничтожество. Других определений для него у сопредседателя немецкой партии Антона Дрекслера не было. И вот этот мелкий, Дрекслеру он был по плечу, принялся активно его подсиживать. Каким-то чудом ему удалось сделать 2 вещи. Во-первых, буквально влюбить в себя респектабельного Рудольфа Гесса, связанного с серьезными денежными людьми. Во-вторых, держать на коротком поводке свирепого гомосексуалиста Эрнста Рэма, штабиста 7-го военного округа. Этот краснолицый, шумный, улыбчивый сангвиник всюду таскался со своим охвостем. Все, кто попадал в поле его внимания, в конце концов туда встраивались. Единственным исключением стал Гесс, по уши влюбленный в красивую девчонку по имени Эльза Прель. И одновременно с непостижимым для сопредседателя партии восторгом, взиравший на Гитлера. И вот там, где любой другой наверняка проиграл бы, Гитлер умудрился выиграть, использовав Гесса, скрутил и намотал себе на руку волю Эрнста Рэма. На очередном заседании комитета партии, когда передача руководства от одного сопредседателя к другому проходила как формальность, именно Рэм вдруг потребовал выборов. Гесс его поддержал. Гитлер молчал, скромно потупившись. Молчали и остальные члены комитета. Дрекслеру пришлось напомнить, что его комитет независимых рабочих, объединившись с политическим союзом рабочих Харрера, и составил, собственно, партию НРП. И если кто-то желает присвоить себе чужие заслуги, тут Гитлер вскочил. Однако вместо обычной клоунады с воплями и дерганием всех конечностей вдруг заговорил твердо и здраво. «Дело не в председателе, это потом. Дело в ясной концепции и способности ее популяризировать. Для начала собрать большой митинг и заявить о себе, купить или основать газету. Нужен прорыв. Мы должны действовать как штурмовой отряд, а кто пойдет во главе, неважно. И еще. Правительство красных нам пока не по зубам. Пусть их свергают другие. Мы, НРП, должны выесть под коммунистами их основу. Рабочих, увлеченных социализмом». Он так и сказал: «выесть». И закончил тоном учителя, утомившегося разъяснять истины тупым ученикам: «Не о председательстве помышляю я, друзья мои, а о программе. или сей же час выкинуть этого актеришку из партии, пока я еще могу? Или он сам тут все выест?» — сказал себе Дрекслер. Но сила, захватившая его ненависти и какого-то жутковатого предвидения, так не соответствовали реальным обстоятельствам, что он промолчал.